Добрый вечер. 22 часа 7 минут. Сергей Бунтман у микрофона. Николай Кортов, звукорежиссер. И у нас в гостях Александр Гольц. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили вот во след вышедшей только что книжки Александра Гольца «Военная реформа и российский милитаризм». Посмотреть на милитаризм, что это такое и что такое реформа. И здесь в этой книге ведь не только вот российская последняя реформа, а есть и аналогии, есть и история. Исторические реминисценции, как это происходит в авторитарном государстве. И вот мы поэтому так я и назвал сегодняшнюю программу про авторитарное государство. И почему это превращается, ну, почти неизбежно в такой очень-очень серьезный милитаризм. Кстати, скажи, пожалуйста, что такое милитаризм и когда это появился этот термин?
Термин появился в конце 19 века. Сразу после войны, в момент правления Наполеона III,
да.
И по итогам франко-прусской войны, когда стало понятно, что армии становятся массовыми и что государство должно объяснить свои цели подданным и заразить их вот этим военным духом.
Угу.
Вот тогда как раз и появился термин милитаризм. Спенсер, основоположник современной социологии, рассуждал о том, что есть государства воинственные,
да.
И к ним он относил Дагомею и Россию.
Дагомею, тогдашнюю.
И Россию. И государства индустриальные, которые занимаются развитием производства и заняты улучшением жизни своих граждан.
А при этом Британия не была для него милитаристской, военизированной.
Нет.
Вот почему? Потому что у нее большая армия достаточно. Сделавшая выводы после франко-прусской войны, когда безинициативные английские офицеры, вот это была самая беда при разборе Крымской войны, тогда было. Англия постоянно воевала, постоянно где-то что-то было, в Индии постоянные какие-то конфликты, а потом разразились и африканская война ее, и так далее.
При том, что Британия использовала военные средства и весьма широко, как мы понимаем.
Да.
В то же время надо понимать, что Британии, во-первых, было верховенство закона, и это все принимали. И второе, и самое главное, Британия была промышленной державой. Британия была мировой мастерской, как мы знаем. И это именно соображения экономического плана лежали в основе принятия политических решений и военных в том числе. Вот надо, конечно, слово «милитаризм» носит отрицательную коннотацию, но это не ругательство. Этот термин, он определяет государство, которое все решения рассматривает прежде всего с военной точки зрения. И ответ на все вызовы оно предлагает прежде всего военные. Вот что такое милитаризм. И уже милитаристская пропаганда, организация вооруженных сил, это все вторично. На первой роли это то, что государство видит главные свои решения военным путем, И все вызовы видят прежде всего в военной сфере. Ну, что говорить, достаточно вспомнить украинский кризис. Mm-hmm. Когда вспомнишь, что в 2013 году, когда произошел Майдан, что говорили российские руководители? Они говорили, что вот завтра на Украине появится НАТО и... создастся военная угроза России. До сих пор один из главных аргументов, многократно опровергнутый, что вот один из главных аргументов аннексии Крыма, он и заключается в том, что вот коварная НАТО собиралась там разместить свои базы.
Да, не мы, так завтра появится НАТО, а здесь у нас, причем российская база, уже ведь тогда существовал договор, и вот этот предкризис с Севастополем же прошел, ведь тогда, и чуть не до 41-го года был пролонгирован договор, который у нас существовал.
Да, да, никаких проблем не было, но вот потом в подтверждение этой теории выдумали, что, значит, коварный НАТО, американцы, собирались превратить какую-то школу в свой штаб. На самом деле я достал эти документы, они очень смешные.
Какую-то школу где?
В Севастополе.
В Севастополе?
В Севастополе, да. Это документ, который говорит о том, что в рамках партнерства во имя мира, значит, командование НАТО собиралось отремонтировать 2 туалета в какой-то севастопольской школе.
Угу. Ну, понятно. Ну, а потом, если туалеты отремонтированы, значит...
Ну, понятное дело, что для себя для себя готовят.
Да. Смотрите, ну да, если не сжечь тайгу, там появится база НАТО. Да, ребят, особенно клапы в диване, вот это ник у нас одного из участников чата, я чат приветствую горячо, и смс-ки у нас работают, плюс 7-985-970-45-45. Ну, вот... Имела ли Россия вот в своей истории? Россия была особенно, Петровская Россия была построена как милитаристическое государство.
Да.
Государство, которое должно было решать свои военные цели. Дело в том, что ты приводишь там вот 18 века, когда 19 века, когда штаб наш говорил, что с 1700 года, что Россия ведет войны, и из них большинство войн наступательные.
Да, только 2 были оборонительные, из 32, по-моему.
Да, из 32. Ну, война против, последняя война против Наполеона. Вот предпоследняя.
Да, и, наверное, оборона Севастополя.
Да, и Крымская война, вот в этом ее плане, когда, собственно, в Крыму это и происходило. Хотя это тоже вышло из очень серьезных, большой политико-географической ошибки, которая тогда была с возможностью попользоваться расчленением Турции, пресловутый греческий проект, который все еще жил. Но вот смотри, у нас есть в России есть опыт обширной военной реформы Александра II, которая была одной из очень многих реформ. То есть это преобразование было всего государства, в общем-то, в каком-то смысле. Судебная реформа, крестьянская реформа,
реформа образования.
Реформа образования и реформа армии, которая ей придала совсем другой, здесь я ставлю вопрос, характер.
Да, это безусловно так, но... С милютинскими реформами большая проблема. Во-первых, они очень быстро были сведены на нет Александром III. Одна из важнейших элементов милютинских реформ было разрешение учиться в офицерских училищах кухаркиным детям. И это быстро было прекращено. Армия сохранила сословный характер. И трагическим образом милютинская реформа, которая была, безусловно, прогрессивной, она же не принесла побед русскому оружию. Она, в общем-то, армия, которая...
А русско-турецкая война?
Ну, вспомним Шипку, вспомним, какими потерями, как мучительно
война.
Это проходило. И, наконец, Первая мировая война, которая... привела к тому, что оторванно в какой-то момент солдаты перестали подчиняться сословным, выстроенным по сословному принципу офицерскому корпусу.
То есть получилось, что армия не могла каким-то образом дисциплинированно среагировать на совсем новую ситуацию.
На самом деле Фридрих Энгельс, отдадим, у нас... у нас никогда практически не цитировалось это его замечание в одном из писем о том, что он сказал по поводу милютинских реформ. Русские придумали хорошую реформу, но похоже, они слишком отсталы для того, чтобы воспользоваться ее плодами. Mm-hmm. И это ровно это произошло. Научив миллионы крестьян пользоваться оружием, в конце концов правящий класс получил то, что эти миллионы обратили оружие против него.
Почему это не могло происходить вот в той армии, которая, может быть, дольше всех, дольше самой Пруссии занималась в России, в общем, такой фридриховской системой, еще даже, которую, даже не то, что Фридрих II сделал, а то, что делали его преобразование Пруссии, его папа, дедушка и так далее. Россия к этому, почему вот эта вот прусского образца армия, которая была в России вплоть до царствования Николая I, включительно. Вот почему она, тоже обученные крестьяне, не могли это обратить против?
Ну, ты знаешь, на самом деле на Западе очень популярна теория о том, что создание вооруженных сил неизбежно связано с некоторыми демократическими переменами. Потому что, по логике западных ученых, человек, получивший в руки оружие, получает и права. Вот эта теория, она великолепным образом опровергается Россией. Потому что Петр, позаимствовав у своего противника шведов идею призыва, армейского призыва, формирования рекрутской армии, не побоялся вооружить сотни тысяч рабов, фактически, крепостных крестьян. И эти крепостные крестьяне, служа сначала 25 лет, потом 15 лет, в общем-то не помышляли о том, чтобы повернуть оружие против своих угнетателей. Никогда. Есть разные объяснения этому. Одно из них заключается в том, что вот армия представляла собой такую вот закрытую касту, которая жила совершенно в отрыве от жизни народа. И это позволяло держать военнослужащих в узде. Ну, к тому же, все-таки надо иметь в виду, что рекруты, оказавшись там в 18 лет или в 17 лет в армии, потом не знали другой жизни, кроме как вот этой муштры.
Да, и это, конечно, это было и в России, это было в Пруссии, и это было и в Англии в XVIII веке.
В Англии иначе. Англия одна из стран...
Ну, набор всякого сброда. Вот
сброда, да.
Да.
Но это все-таки было квазидобровольное решение.
Ну,
равно как и в известной степени в Пруссии, две трети прусской армии состояла из вот этого деклассированного элемента, что интересно, что предполагалось также направлять в армию в качестве наказания всевозможных бунтовщиков. Ну и, мы, в общем-то, образ армии Фридриха, да, Великого, это бессмысленная тупая муштра, где солдат боится палки капрала больше, чем пули неприятеля.
Да.
Там очень смешные вещи происходили, смешные на наш взгляд. Устав прусской армии требовал при разбитии лагеря даже за водой посылать военнослужащих, солдат, под командой фельдфебеля. Потому что в противном случае разбегутся, будут дезертировать. И дезертирство имело чудовищные размеры. И эта система телесных наказаний, все вот это вот прусская армия, которая с треском проиграла массовой народной армии Наполеона под Йеной.
Ну да, это уже был совсем закат. Совсем закат был. Но ведь, честно говоря, и Великую войну Фридриха, которую мы называем Семилетней, ведь Пруссия ведь тоже не выиграла.
Тоже не выиграла. И вот одно из, понимаешь, позаимствовав вот эту систему рекрутского набора у шведов, российские императоры получили оружие, абсолютное оружие, есть такой знаменитый американский ученый-историк Фаулер, который написал, что сочетание самодержавия, отсталости и крепостного права дало русским императорам абсолютное оружие, которое обеспечило победы от победы над Карлом XII до победы над Наполеоном.
Угу. Да, да. При этом они победили тех, кто был гораздо свободнее. Ведь каролинские солдаты, они же ведь гораздо свободнее были и обеспеченнее, я бы сказал,
да, в мирной жизни. Да, но, понимаешь, действовала максима о том, что побеждают большие батальоны. Практически всегда русские военачальники имели гигантское численное превосходство. Ну вот, Петр в ходе Северной войны провел 22 призыва, фактически обескровив страну. Но всякий раз он имел гигантское военное превосходство над противником.
Численное.
Численное, да. И Николай I полагал необходимым иметь самую большую в Европе армию. При том, что рождаемость в крестьянской стране это позволяла, Россия имела совершенно непомерную, несопоставимую с экономическими возможностями государства армию. Не случайно отсюда, начиная с Петра, появилась идея как-то использовать армию в строительстве, в копании каналов, в чем-то еще. Идея, Александровская идея военных поселений, она же оттуда. Надо вот как-то содержать эту гигантскую армию.
Да, во-первых. А во-вторых, это конечно, это порядок регулярности без каких-то,
да,
вообще, без затей. Вот еще одна. Я напоминаю, что Александр Гольц, и мы подходим, естественно, современные реформы российские и современный российский милитаризм, естественно, о нем поговорим. Но была еще одна реформа, очень примечательная в России, это Потемкинская реформа.
Да.
Которую мы очень часто называем Суворовской. Она и то, и другое правда, вообще-то, на самом деле.
Да, Сереж, но штука в том, что она не меняла вот этого отношения к солдатам как к быдлу, как к расходному материалу.
Но инициативный солдат все-таки там бы гораздо. Солдат не... И даже реформа мундирования, которая знаменитая,
да, конечно,
Потемкинская, это солдат уже гораздо более приспособленный к маневру, не закованный.
Вот эти знаменитые солдатские артели, которые принимали новобранца, и там он постепенно, вот внутри этого маленького сообщества, он и кормился, и воспитывался, и рос. Да, это существенно. Но, увы и ах, это не меняло общей структуры вооруженных сил.
Ну вот, мы пришли к... Теперь вот все-таки вот в чем была главная примечательность советского времени, начиная от Красной армии, которая РКК образовывалась как действительно армия защиты революции, и со страшными своими призывами, мобилизациями, принуждениями.
Ну, для точности скажем, что в начале большевики хотели создать...
Хотели.
Очень быстро. И надо отдать должное, они люди честные были. Они, указ называется «О принудительном призыве в Красную армию». Вот никаких иллюзий они не питали. Потом армию гражданской войны распустили, и, как мы помним, вот эти реформы Фрунзе, армия осталась очень небольшая, практически профессиональная, и территориальные войска. Но к середине 30-х годов, очень показательно, что этот процесс шел одновременно с закабалением крестьянства. Они вернулись к идее массовой мобилизационной армии. И, будем откровенны, именно массовая мобилизационная армия, которая была дополнена массовым выпуском военной техники, мы же не только на одного убитого немца клали несколько своих. Мы же на один уничтоженный танк и самолет клали несколько своих. Сработала вот эта система массовой мобилизации народа. И именно благодаря этому, благодаря неисчислимым жертвам, одержали победу в Великой войне. Потом, и вот эта победа ослепила руководство страны на 50 лет практически. Подходы к обороне страны, они остались практически неизменными. Массовая мобилизационная армия, которая представляет собой, ну, фактически военную школу. Цель армии в мирное время – это прогнать максимальное количество людей. А напомню, что в Советском Союзе армия достигала 5 миллионов человек. Прогнать максимальное количество людей, создать вот то, что они называли. Они не называли это мобилизационным резервом. Угу. Они называли это мобилизационным ресурсом.
Ресурсом, да. Это важно, да.
Вот. И с тем, чтобы в момент военной опасности призвать миллионы. Вот по советским планам армия в военное время должна была вырасти до 8 миллионов человек. Мало этого, промышленность была... Нельзя отделить гражданский и военный сектор в Советском Союзе. Все предприятия имели мобзадание. И именно на это было нацелено производство. Каждый директор завода знал, что голову сниму, за выпуск гражданских, за срыв выпуска гражданских товаров не его снимут. Не снимут.
А военных снимут?
Снимут, да.
Снимут. Александр Гольц, мы с вами сегодня говорим о военных реформах и милитаризме, и мы с вами продолжим через несколько минут.
Дилетанты.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Ну, мы продолжаем. Сергей Бунтман здесь, Николай Котов, звукорежиссер. И в гостях у нас Александр Гольц. Обложку его книги «Военная реформа и российский милитаризм» вы видите. Там проблемы с покупкой этой книги. Вот.
Будем надеяться, как-нибудь разрешим.
Да, будем надеяться как-нибудь, потому что спасибо, что издали.
Да.
Это книжка, это петербургское издательство.
Да, издательство «Норма». Да. И я выражаю отдельную благодарность и этому издательству, и ее научному руководителю Петру Филиппову, который заинтересовался этой книжкой и издал ее.
Здесь спрашивают, у нас работают и смс-ки, и чат, это прекрасно. Спрашивают Руприхс, правда ли, что в Генштабе СССР были разработаны планы войны со всеми странами мира, от Германии до Австралии и Новой Зеландии?
Да, я думаю, что это именно так. И свою задачу Генштаб видел в полном соответствии с прусским взглядом на это дело, в том, чтобы заранее разработать любые планы действия в любых возможных обстоятельствах. Поэтому были планы на все возможные случаи жизни.
Вот Этьен спрашивает, как еще пропустили такое название? Ну, название абсолютно адекватно содержание
книги. У нас же нет цензуры. пока
да,
что.
Ну, друзья мои, ну да. Вот она так именно и называется. Потому что, вот смотри, мы говорили о советской армии, и вот об этом упоении победы и самоуверенности плюс ядерное оружие, плюс атомные подводные лодки, плюс ракеты, которые у нас были, все, ну ведь космос это тоже отделение, в общем-то,
ну,
войны.
Конечно.
Да, освоение
космоса. И создавался космос прежде всего для военных целей.
Да, и впервые там, в общем-то, никто о космосе в мирных целях, об освоении пространства, в общем-то, до поры до времени даже и не давал думать.
Это все, правда.
Все,
это...
Известная история, как-то все заворачивалось, и все идеи Королева вот, параллельно и заворачивались просто вот на корню, даже и не представлялись. Я хотел вот что спросить. Ну вот настали 90-е годы. Вот на конец 80-х, начало 90-х годов, уже тогда было понятно, и помнишь, у тебя была книжка, сколько там лет было?
Вот, 11 потерянных лет.
11 потерянных лет. И мы тогда, когда разговаривали на эту тему, все время говорили, ну, ты будешь писать 12-е дополнение, ты 13-е дополнение будешь написать, 14-е будешь писать дополнение, как друзья Оушена, знаешь, всегда прибавляющиеся. Но вот здесь, и вот теперь книжка обобщающая вот этот весь опыт, и реформа взяла, да и началась в 2000-х годах.
В 2008 году.
Да, после Грузинской войны.
Да, вот здесь, как можно понять, я не являюсь большим поклонником нынешней российской власти, но тут надо отдать должное. Пожалуй, впервые в русской истории уроки извлекли из победы, а не из поражения. Несмотря на то, что ура, ура, победили, как-то быстро поняли, что будь противник чуть-чуть посильнее и порешительнее, дело могло закончиться скверно. Поняли, что вот все усилия с начала 90-х, а, собственно говоря, первая часть моей книжки, она про постоянные попытки военной реформы, которые всякий раз заканчивались неудачей, а потом все по кругу начиналось.
Но у нас было там, да, по 125 тактов вступления, и никак все, песня это не начнется, и никак не начнется в 90-е
годы. И в 2008 году пришло осознание, что армия попытки сохранить в уменьшенном размере советскую армию совершенно бессмысленны. И надо отдать должное, в 2007 году Владимир Владимирович Путин назначил Анатолия Эдуардовича Сердюкова министром обороны. Это Сердюков фигура сложная, и, конечно, он не заслуживает
он очень интересный фигур.
Тех поношений, которых он удостаивается до сих пор. Да, он путинский вельможа, и жил он как путинский вельможа. Подобные претензии в коррумпированности можно предъявить любому из них. Штука-то в том, что он провел чрезвычайно болезненную и радикальную реформу. В чем, если в двух словах, состоял ее смысл? До реформы, повторю, армия жила по советским канонам. Это была в мирное время, это была школа, и поэтому 80% частей соединений российской армии были не боеготовы. Это были кадрированные части, которые были предназначены для того, чтобы в момент Че принять миллионы резервистов и вооружить
их. И каждая должна была дополниться до кадра, да?
Да, да. Казалось, неимоверная глупость. На двух рядовых приходился один офицер. Как говорил Сердюков, структура офицерского корпуса была подобна яйцу. Мало лейтенантов, мало полковников, а в основном подполковники и майоры.
Угу.
Это в этом была своя логика. Потому что именно подполковники и майоры должны были возглавить батальоны и полки вот этих резервистов, которые
вот
будут...
Вот эту пирамиду, которую мы видели, я помню тогда на встрече с Сердюковым, Сердюков представлял вот эту пирамиду, да. Которая все больше и больше становилась с повышением званий.
Да.
Да, вот к центру там. Ну, там дальше немножко уменьшалось, но дикое количество и генералов,
вот.
Дикое количество
и, всех. Сердюков, будучи не связанным с военным истеблишментом, тут ведь тоже надо понять, что российский генерал не знал другой системы организации вооруженных сил, чем та, которую ему научили в военном училище. И он считал ее идеальной. И вот Сердюков, он главное, что в этой реформе, он сократил большое количество офицерских должностей и сократил все части неполного состава. Вот эти 80% частей и соединений были сокращены. В результате образовались несколько десятков, скажем так, частей и соединений, укомплектованных по военным нормам. И в российской терминологии, если комплект составляет 100%, то эта часть считается боеготовой и способной выполнять приказ в течение часов. Что, собственно, и произошло. Вот много говорят о новой армии, о ее победах. Я думаю, что самое значительное достижение российской армии произошло 26 февраля 2014 года. Когда через сутки после объявления Путиным внезапной проверки на российско-украинской границе развернулось 60 тысяч, от 40 до 60 тысяч военнослужащих. Это скромное достижение, там, если вспомнить бурю в пустыне с развертыванием 500 000 человек американских военных, но это фантастическое достижение для российской армии. Потому что рискну напомнить, что в 99-м году, когда, и Путин это часто вспоминает, когда прорвались чеченские боевики в Дагестан, потребовалось 3 недели для того, чтобы начать первое развертывание войск. Угу. Потому что требовалось принять резервистов, переформатировать воинские части с тем, чтобы посылать их в бой.
Но это была уже не первая внезапная проверка. Было несколько, совершенно, мне кажется, успешных вообще.
Нет, нет. Это была первая реальная боевая операция,
в
ходе которой удалось осуществить массовое развертывание.
Хотя нам на брифинге, на встрече, нам говорили, что это никак не связано, и какие-то
да, такие да, глупости странные, тогда наговорили много.
И странномасленные взгляды были, очень интересно это все происходило. Но вот, Сердюков сделал важные вещи очень.
Да.
Но он наделал, говорят, что он наделал много ошибок.
Да, конечно. Потому что, в общем-то, и, кстати говоря, генерал Макаров, его начальник генерального штаба, и именно тот человек, который переводил на военный язык вот эти реформаторские идеи, он совершенно честно на заседании военной науки сказал, мы были в одиночестве, мы были вынуждены на коленке принимать эти решения, потому что российская военная наука вся вот была, основывалась на советском военном опыте. Да, были сделаны многие ошибки, но при этом в результате российское руководство получило боеготовую армию. При этом, оговорюсь, армию, которая имела вполне конкретное стратегическое предназначение – обеспечить абсолютное превосходство на постсоветском пространстве. Обеспечить победу в конфликтах, подобному грузинскому. Или там к возможном конфликте в Центральной Азии. Задача противостоять блоку НАТО не ставилась. И эта задача, которая сейчас появилась, она неизбежно, увы и ах, ведет к забвению реформы и к возвращению к советской модели вот этих кадрированных частей.
Когда Сердюкова сняли, и тогда Шойгу сказал, что мы все важное оставим в этой реформе, сохраним. Но как-то все пошло немножечко не так.
О, вот это, собственно, одна из главных идей моей книжки. Ты вспомнил ту мою старую книжку «11 потерянных лет». И главной идеей этой, той старой книжки была идея о том, что российское общество настолько милитаризовано, и отношения в государстве настолько милитаризованы, что кардинальная военная реформа неизбежно обернется изменением взаимоотношений гражданина и государства. Я совершенно ошибочно предположил, что военная реформа может стать мотором перемен в обществе. Не случайно...
Мы очень много говорили тогда, что это будет локомотив всего. Если мы вот здесь вот сделаем, вот обеспечим разумность. Вот
разумную достаточность военных усилий и так далее. И не случайно я стал искать ответа на вопрос, почему успешная, правильная военная реформа обернулась таким подъемом милитаризма. И я не случайно обратился к Пруссии. Сердюков и его люди, они, ну, ни в малейшей степени не были, конечно, либералами. А вот прусскую военную реформу проводили люди, которые были либералами в мундирах, которые изначально рассчитывали на то, что вот их военная реформа станет мотором демократизации страны.
Это первая половина 19 века.
Да, это самое начало 19 века, это наполеоновские войны. И они наивно полагали, что армия станет школой гражданина. И вот это поразительный пример, который очень показателен. Они оказались фантастически успешны, ну, скажем так, в военно-технической сфере. Они выдумали, они создали институты, которые существуют до сих пор. Например, генеральный штаб. Это идея Шарнхорста. Генеральный штаб, который, они говорили, вот... Наполеон – гениальный полководец. В Германии нет, в Пруссии нет гениального полководца. Давайте создадим коллективного гения. И они создали генеральный штаб. Они создали систему подготовки офицерских кадров, которая, мало изменившись, существует до сих пор, где формулируется идея особого предназначения офицера, что его цель – постоянное самосовершенствование. Много чего они придумали. И полное поражение вот в этой либеральной части. Поскольку реформа была предпринята, как теперь говорят ученые люди, секторально, то есть это была единственная реформа, она привела к тому, что эффективная армия стала идеальным институтом, эталонным институтом в государстве. И постепенно армия стала государством в государстве, и военные стали диктовать политические решения. Это очень хорошо, и я стараюсь это описать, прослеживается уже в 1880-х годах, и потом дальше к Первой мировой войне, когда Генштаб менял канцлеров и министров как перчатки.
Но здесь еще такой великий подвиг, и подвиг военно-политический, как воссоздание Германской империи, как единого государства, а не как пестроты с избранием императора.
Да, и именно военные победы стали основой победы над Австрией, над Голландией, над Францией. Они вот проложили дорогу к созданию государства. Но вот же очень интересно, что очень скоро военные стали конфликтовать с великим Бисмарком. И одна из вот таких замечательных вех, это когда военные добились права подавать доклады императору, минуя рейхсканцлера. Угу. Вот милитаризм в чистом виде.
Ну вот у меня было такое ощущение. Сейчас у нас будут интересные реформы. Вот она. И мне реформы очень нравились. И первое, что... И когда Шойгу принял это, я думал, ну ладно, там сейчас он ластиком сотрет неправильные линии, нарисует все по-человечески. Но честно скажу, что меня не покидало ощущение, что обязательно захочется попробовать как-то.
Я не думаю, что здесь инициатива принадлежит Сергею Кожугетову.
Нет, я тоже так не думаю.
Вот. Но надо понимать, опять-таки, милитаристское государство не имеет других способов решения любых проблем, кроме как использования военной силы. И вот как только появилась боеготовая армия, ее тут же начали использовать. Ну, оговорюсь, что опять-таки, вот в этом смысле российским вооруженным силам все-таки везет. И Сердюков, и Шойгу, они очень неплохие менеджеры. И Шойгу... Достаточно вспомнить, какому давлению он подвергался с требованием все вернуть, как при бабушке. С требованием... Он постарался смикшировать это требование. И вот только сейчас, только в 19-м году он... в соответствии с советским анекдотом, распечатал первый конверт. Он никогда не критиковал Сердюкова. И только вот, выступая в Госдуме только что, ну, не только что, это и весной, он вот распечатал первый конверт, валивший он на предшественника. И стал говорить, в каком плохом состоянии вооруженные силы оказались к тому моменту, когда он принял командование. Ну, я должен сказать, что... Сейчас параллельно воспеванию Владимира Владимировича Путина в армейской печати, в армейских кругах идет такое совершенно бесстыдное, на мой взгляд, малоприличное воспевание заслуг Сергея Кожугетовича. Меня тоже потрясло совершенно, что к пятилетию его руководства вооруженными силами газета «Красная звезда» на 8 страницах вышла из одной статьи.
О, боже ты мой.
Да. Это был огромный длиннющий текст, который рассказывает о том благословении, которое пало на вооруженные силы с приходом Сергея Кожугетовича.
Ну вот здесь вспоминают, что Шойгу планировался губернатором Московской области. Он побыл им. И я вам должен сказать здесь с абсолютной прямотой и честностью, что из всех губернаторов Московской области, с тех пор, как губернаторство существует в постсоветское время, он был лучший.
Да, и я
это книжке... потрясающе совершенно. У нас все, кроме газа в Московской области, привелось в порядок. Ну, лес он не успел. А вот все, вся бытовуха, простите меня, от электричества до БТИ, она вдруг заиграла. За этот полгода или сколько он там был?
Ну, вот в книжке я как раз писал портреты главных участников и старался понять, что в их биографии привело к тем или другим действиям. Я думаю, что для Шойгу принципиально важно структурное мышление, которое он... Ну, это, во-первых, должен быть талант, конечно, но которое пришло к нему, когда он командовал большими стройками в Сибири еще в советский период, будучи молодым человеком. Да, тогда нужно было структурно мыслить. И это он последовательно переносит и в Московской области, и в МЧС, прежде всего,
ну, да,
которое он превратил все-таки... Ну, знающие люди меня подтвердят. Хуже дыры, чем войска гражданской обороны в Советском Союзе не было.
Вот теперь я бы, Саша, я напоминаю, что Александр Гольцев подходит к концу нашей передачи. Скажи мне, пожалуйста, в чем состоят принципиальные тупики милитаризма современного российского?
Эти тупики прежде всего в принятии решений. Вот милитаристский подход предполагает, что всякая неприятность носит военный характер. Ну, вспомним Путина, реакцию Путина на бесланскую трагедию. Он тогда вдруг после гибели 300 детей, после того, как власть проявила всю несуразность, которую можно, он заговорил о коварном замысле тех, кто хочет лишить России ядерного оружия. И, мол, в этом их желание, значит, потворствовать терроризму. На любой украинский период, пример я уже приводил, мы упорно все сводим к военному противостоянию. Ну, в каком другом государстве лидер его, обращаясь с посланием Федеральному собранию, больше трети этого выступления посвятит новым фантастическим системам вооружения.
Воссоздание ВПК и очень многих вот военного производства, его там совершенно, оно было действительно в ужаснейшем совершенно состоянии. Но здесь представлялось, что первым реформатором, что вторым, представлялось как некий локомотив, который подтащит за собой высокие технологии в быт. Мы слышали эту историю.
Да.
Вот. Но и опять же эта история не получается.
Ну, во-первых, скажем откровенно, это иллюзия российской власти, что оборонно-промышленный комплекс дает новые технологии. Во всем мире работают уже иначе. Во всем мире технологии изобретаются сначала на гражданке, а потом отдаются в военную сферу. Ну, можно много примеров привести на сей счет. Так было. ОПК было локомотивом научно-технического прогресса приблизительно до середины 70-х годов. Вторая очень важная вещь – это то, что при воссоздании оборонно-промышленного комплекса в 2000-х годах, собственно говоря, соорудили карикатуру на 9 советских оборонных министерств. И тут же, ну, экономика-то у нас рыночная. Для Советском Союзе нужен был госплан, чтобы, как бы это сказать, балансировать цены и делать военное производство элементарно рентабельным. Во всем остальном мире это балансирование происходит внутри корпораций. Ну, тот же Боинг, Мартин Мариетта и так далее, и так далее, и так далее. Вот внутри корпорации они балансируют цены между гражданским и военным производством. У нас после огосударствования всего военно-промышленного комплекса, в общем-то, мы зашли в тупик. И когда я пережил неприятные минуты, когда читал последние заявления Путина о том, что надо переориентировать ОПК на выпуск гражданской продукции и, более того, законодательно обязать закупать эту продукцию. Это называется тупик.
Это абсолютный тупик.
Потому что мы хорошо помним советский опыт. Вот как только люди знают, хочет покупатель, не хочет покупатель, он купит военную продукцию. Он купит ту продукцию, которую мы произведем. Это конец всякой конкуренции, это конец всякого стремления к улучшению.
Ну, в общем, на таком бензине, в общем-то, не запустишь ни современное представление о военных задачах, ни современные представления о том, как выстраиваются вооруженные силы.
Боюсь, что да. Боюсь, что мы закономерно идем в тупик. И вот последнее. Все-таки создание хорошей армии при авторитарном государстве обернулось для Германии 2 мировыми войнами, из которых она возродилась. Вот новый военный конфликт, если он произойдет, он же не даст шансов возродиться ни России, ни остальному миру. И в этом, пожалуй, главная проблема нынешней стадии российского милитаризма.
Верно. Александр Гольц и книга, которую он написал и издал сейчас, книга, я надеюсь, она дойдет до своих читателей. Их должно быть много, потому что, мне кажется, это книжка фундаментальная про то, что мы переживаем вот последние годы. и с очень важными выводами, с которыми вы можете и поспорить также обоснованно, как они выдвинуты. Спасибо большое, Александр Гольц. Всего доброго. Это была наша программа.